Приветствую вас, дорогая церковь. Мы продолжаем изучение первой послания к Коринфянам. Сегодня дошли до 4 главы, и мы постараемся всю 4 главу рассматривать сегодня. Не знаю, как мы успеем, но... вы знаете, что самый известный... Какой самый известный стих в Библии? Как вам кажется? Иоанн 3:16? Мне кажется, на сегодняшний день это уже не самый известный стих в Библии. По крайней мере, среди неверующих. Самый известный стих – это Матфея, 7 глава, 11 стих. Кто знает, что там написано? Никто, да? «Не судите, да не судимы будете». Вот это любимый стих неверующих людей, мне кажется, на сегодняшний день. Да, я думаю, среди верующих по-прежнему Иоанн 3:16 держит свое место. Но чаще всего я слышу от неверующих, ну не судите, а то судимы будете, не судимы будете. И это глава о суде, о том, как нам судить, как нам рассуждать, как нам различить, где добро и зло. И что относительно к служителям, о котором речь шла до сих пор в предыдущей главе. Помните контекст, что здесь Павел говорил о разделении в церкви, и он смотрит в корни вот эти разделения и старается разбираться, что они превозносили служителей, разных служителей причем. Каждый был своего любимчика. Они были разделены о философиях, у них разные философии были. Мирские философии уже проник в церкви. И у них разделения были о людях. Они по-разному смотрели на них. И в этой главе Павел указывает им также на правильное отношение к служителям. Давайте перед тем, как прочитаем эту главу, мы вместе помолимся. Господи, я прошу о том, чтобы Ты открыл Твое Слово для нас сейчас. Господь, мы понимаем, что это привилегия, что мы имеем Твое Слово. Мы понимаем, что то, что мы имеем, это Твои слова на нашем языке, которые мы можем носить с собой, мы можем каждый день читать, Господь, это большая привилегия, которая даже в течение веков многих верующих не имели такие возможности, как мы имеем сейчас. Но мы просим о том, чтобы Духом Святым, Господь, Ты открыл Твое Слово для нашего понимания, чтобы Ты открыл наши глаза, наши уши, чтобы Ты открыл наши сердца, чтобы мы могли бы принимать то, что Ты хочешь говорить нам сегодня. И я молюсь, Господь, о себе, я тоже очень нуждаюсь в Тебе, Господь, в том, чтобы Ты вдохновил мои слова, чтобы здесь были не просто слова человеческой мудрости, но чтобы действительно, Господь, мы услышали Твой голос сегодня. Вдохнови, Господь, помоги нам. Мы просим и молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Давайте я попрошу кого-нибудь прочитать первое послание. На самом деле, давайте мы не будем читать, у нас времени мало. Я прочитаю первые несколько стихов, и мы будем по ходу будем читать стихи, когда будем смотреть на них. Итак, первое послание к Коринфянам, 4 глава. «Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Так что Павел дал несколько иллюстраций о служителях. И помните, мы говорили о служителе, что каждый из нас является служителем в том или ином мире. Павел здесь, конечно, прежде всего говорит о себе, об Аполлосе, он говорит здесь. Но мы можем эти слова к себе применить, и мы можем эти слова применить к нашему отношению к служителям. И слушайте, что он говорит. Он говорит, что каждый должен разуметь нас как служителей Христовых. И здесь, на самом деле, целая картина содержится в одном слове. Потому что это слово, она не так часто встречается в Библии. Это слово, которое означает «раб». Но причем особый вид раба. У римлян были большие корабли, которые на веслах сидели рабы. И эти весла были в трех этажах, трех, ярусах. А вот этот раб, это тот раб, который сидел внизу, на третий, на самый нижний этаж. Это был самый низкий раб. Он не имел никаких прав, целыми днями он просто держит весла и дергает его. У него, он не имел никакого свободы, и в случае чего, что случилось бы с этим кораблем, он первый погибнет, потому что он находится на самом низком уровне. Вот так нужно относиться к служителям. Но при этом не надо забыть, что это служители Христовых. Да, этот служитель, этот раб принадлежит Христу. И служители действительно как рабы в том смысле, что мы не свободны делать просто все, что мы хотим. Мы не свободны идти куда, туда, куда мы хотим. Мы не свободны, чтобы проповедовать то, что мы хотим. Нас ограничивает Слово Божие. Нас ограничивает истина, которую Бог открывал на этих страницах. И поэтому мы не свободны. Нас ограничивает воля Бога. То, что угодно и благое перед Ним. Это то, что как служитель мы имеем право делать. А другого мы не имеем права на это. Мы не принадлежим себя. Мы куплены дорогой ценой. Господь искупил нас. Мы принадлежим Ему. Мы служим Ему. Мы служители Христовых. И второе слово здесь, тоже как целая иллюстрация. Это слово «домостроители». Что мы служители Христовых и домостроители тайн Божьих. Домостроитель – это был тот, который распределил дела в доме. Тоже обычно это раб, это не свободный человек, но он был как бы менеджер по дому, он следил за то, чтобы была еда, он следил за то, чтобы все домашние дела делались как нужно, чтобы другие рабы исполняли свои обязанности. Это домостроитель. Это более высокого класса раба, но тем не менее раб. Он имеет намного больше свободы, намного больше ответственности, чем тот, который держит весла. Но, тем не менее, он тоже не свободный человек. Он тоже человек, который служит своему хозяину, который послушный ему. Мы говорили уже несколько раз про тайн Божьих. И здесь ничего тайного нету. Да? Тайн Божий, тайна Божия – это Евангелие. Это то, что было неизвестно столько лет, но открылся в Иисусе Христе. Если вам интересно видеть, что Писание говорит об этом, это послание к Римлянам, 14 глава, 24 стих. Не будем его читать сейчас. Но здесь говорится о том, что тайна Божия – это Евангелие. Это было неизвестно. Но когда пришел Иисус Христос, это открылся. А что же от них ожидается? От служителей, от домостроителей. Написано, от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. И здесь мы находим критерий, чтобы судить о служителе. Критерий такой, насколько он верен своему хозяину, насколько он верен Слову Божьему, насколько он верен Иисусу Христу. Вот критерий, чтобы рассуждать, хороший ли служитель или плохой служитель. Люди ставят в разные категории, чтобы оценить, кто хороший пастор, кто хороший служитель. Может быть, это связано с тем, что он хорошо выступает, или у него мягкое сердце, или он очень современный, или он очень креативный. А критерии, которые Библия дает нам, это верность Иисусу Христу. Это верность Слову Божьему. Вот это категория, по которому нам нужно рассуждать о служителях. И в Коринфе появился проблемы, потому что они суждали по другим критериям. Они смотрели на другие вещи, это все откроется в течение этой главы. Они смотрели на эти вещи, на кто был хороший оратор, кто был плохой, кто в этом был силен, кто в этом был силен. И каждый имел своего любимчика, который вот умел вот это делать. А Иисус говорит, что здесь, Павел говорит, что здесь категории, критерии, оценки служителя – это верность своему хозяину. Третий стих написано. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, то тем не обрадуюсь. Судья же мне Господь. Павел говорит, что вот то, что важно для меня, это не мнение других людей. Это даже не свое собственное мнение о себе. Но это то, как Бог судит обо мне. Бог судит о нашей верности. И главное здесь оказаться верным перед Богом, а не просто угодить людей. И Павел указывает здесь на две опасности. Одно – это то, что мы можем передавать слишком большое значение мнению других людей. На братском совете мы начали изучать тему о страхе человеков. В притче написано, 29 глава, 25 стих, «Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющиеся на Господа будут безопасен». В каждом из нас есть страх перед другими людьми. Мы боимся, что нас отвергнут. Особенно это видно в детях. Помните себя в школе. Что вот быть белой вороной, это кажется просто смерть. Самое хуже, что только может быть. Люди попадают в определенных компаниях, и они ведут себя, как люди в этой компании ведут себя. Потому что есть этот страх мнения других людей. Мы боимся открыто говорить о Христе. Потому что мы думаем, а что подумают обо мне? И эти страхи держат нас. Мы боимся открываться, показать человека, какой мы внутри себя. Мы держим дистанцию друг от друга. Мы не делимся то, что у нас на сердце. Потому что опять страх перед людьми. Мы боимся, как они будут обо мне думать. Что они судят обо мне. И в каждом лежит вот этот страх, что вот, может быть, я не такой, как все. И мы боимся быть близко с другими людьми, говорить им о том, что происходит в нашей жизни. Этот страх может быть и физический страх, страх людей. Но здесь то, о чем Павел говорит, это опасность. Индивидуально это опасно. Потому что мы перестанем слушать Бога, перестанем жить ради Него, и мы живем практически ради других людей. То, что мы делаем, контролируется не мнением Богом, а мнение других людей. Наше поведение соответствует тому, что мы думаем, что вот люди хотят, чтобы не было конфликта, чтобы не было вот проблем, чтобы я не отличался. И этот страх людей, мнение других людей управляет нас. Как церковь или как служитель, этот страх, этот чересчур внимание, мнение другим людям – приводит к тому, что мы делаем в церкви то, что популярно. Пастор, служитель делает то, что популярно, не то, что правильно. Он начинает служить не своему хозяину, не Христу, не Слову Божию, а мнение людям. А проблема в том, что мнение у людей разное. Угодить всех ты не можешь. И получается, что церковь, которая ничем не отличается от мира, это Бог нам судья. Перед Ним мы отвечаем. И мнение людей, Павел не говорит, что я вообще не смотрю на мнение людей, но он говорит, что я очень мало внимания отдаю ваше мнение, мнение других людей. Потому что самое главное – это мнение Бога. Это то, что Он думает обо мне. Перед Ним я буду отвечать. В 10 главе 1 послания к Коринфянам написано, 31 стих, «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делайте, все делайте в славу Божию». Вот как мы должны оценить наши поступки. Не то, что подумает обо мне вот этот человек и тот человек, а что подумает обо мне Бог. Мы должны принести Ему славу, Ему мы служим. И Он незримый свидетель на все, что мы делаем. Он незримый свидетель всего, что происходит в наших сердцах. Во всем мы должны стремиться угодить Его. Так мы начали раскрывать несколько проблем, когда мы судим, когда мы принимаем решения. И давайте посмотрим на них. Первая проблема суждения – это то, что мы не имеем права судить раба другого человека. Мы служители Христовых. И послание к Римлянам, 14 глава, 4 стих написано: «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим господином стоит он или падет?» Вторая проблема, когда мы станем судить, это то, что мы даже себя не можем правильно судить. Павел говорит об этом: «Я даже не сужу о себе, ибо хотя я и ничего не знаю за собою, то тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь». Наши сердца не очень надежны, как инструмент, чтобы судить даже о себе. Мы очень предвзяты. Мы судим всегда в свою сторону. На самом деле мы можем судить туда или туда. Или мы слишком строго судим себя, и получается ложное чувство вины. Мы чувствуем вину о том, что Бог уже простил. Мы начинаем жалеть себя. Или наоборот, мы можем судить о себе слишком либерально. И здесь мы понизим планку Божьего истины и принимаем какой-то другой стандарт и судим себя по этому. Может быть, мы смотрим на других людей и судим себя по этому стандарту, чтобы мы вот, ну я не хуже вот того, и нам как-то легче. А Павел говорит, что я не сужу о себе, потому что очень сложно этот процесс судить о себе. В пятом стихе продолжается речь о суждении. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытый во мраке, и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога». Еще один принцип. «Не судите никак прежде времени». В пятом стихе. Я недавно продал свой старый фотоаппарат. Кто помнит, вот пленочные фотоаппараты. Мои дети уже не помнят такие. Что вот отснимал целый ролик фильма, целую пленку. И с такой надеждой ты его подаешь на проявку и думаешь о все вот эти классные снимки, которые ты сделал. И приходят фотографии, по крайней мере у меня, приходят фотографии, и половина из них смазаны, половина из них нечеткие, половина из них там вот совсем не то, что я хотел снимать, или слишком темный, или слишком светлый. Мы склонны судить обо всем вот идеально в своей голове, смотря на то, что вот перед собой. А конец истории мы не знаем. Мы не знаем конец истории, поэтому не надо прежде времени судить о чем-то. Бог, наоборот, Он видит вот сегодняшний день, Он видит и завтрашний день. Часто мы делаем это ошибки именно с Богом. Мы осуждаем Его. Мы говорим: «Бог, почему Ты допускал вот это в моей жизни? Почему я так страдаю сейчас?» Потому что мы судим прежде времени, и мы осуждаем Бога. Как бы нам это страшно не было бы. Мы начинаем судить Бога, мы начинаем жаловаться и говорить, что «Бог, Ты должен был по-другому поступать со мной». Но мы видим только сегодняшний день. Здесь мы судим прежде времени. Бог видит будущее, Он видит целую вот эту картину. И как вот наше сегодняшнее страдание, почему это необходимо, чтобы завтра вот здесь и вот здесь и то произошло в нашей жизни. Мы этого не видим. И начинаем судить прежде времени. Начинаем жаловаться на Бога, что вот почему у меня жизнь такая. Или мы смотрим на людей, и мы смотрим на этот бомж, который роется в помойке, и мы осуждаем его. Но мы судим прежде времени. Мы не знаем, что Бог хочет делать с этим человеком. Мы не знаем конец его истории. Мы не знаем план Божий для него. Он тоже нуждается в Евангелии. Есть люди, которые смотрят на них и говорят, что мы думаем, что вот этому я не буду благовествовать. Это бесполезно. Но мы судим прежде времени. Бог знает сердце. Бог знает свои планы на человека. Должен он покаяться, будет он покаяться или нет. Наше дело быть верным ему. Не судить прежде времени, а служить ему. Верно проповедовать Евангелие, а за результаты отвечает он. Это не наше дело. Но не списывайте людей прежде времени. Не судите о том, что Бог делает в вашей жизни прежде времени. Он видит всю историю. Мы видим только сегодняшний день. Второе преимущество, которое Бог имеет над нами, это то, что Он видит сердце. Бог судит и обнаружит сердечные намерения. То, почему мы делаем то, что мы делаем. Мы видим только то, что человек делает. И очень опасный момент, когда мы беремся судить, что в их сердце происходит в тот момент, когда они это делают. Когда мы говорим, что но он не искренний. Или мы говорим, что он говорит так, но он верит по-другому. Мы стараемся взглядывать в сердце человека, видеть намерение сердца. Это открыто только Богу. Нам не нужно судить по намерению сердца человека. Многие вещи, которые прекрасно выглядят снаружи, они очень плохие, когда внутри смотришь. Попадаю на это, когда покупаю картошку. Стараюсь выбирать, что красивый, чтобы хороший был, а потом начинаешь его чистить, и увидишь, что внутри гной и гадость. То, что снаружи, не всегда соответствует того, что внутри. Да. У меня такая же проблема с арбузом. У меня всегда не такой, как должно быть. И мы не можем судить. Мы не видим разницы между человеком, который безотказно, без корости служит Христу. И человек, который служит Христу, потому что он зарабатывает свое спасение, якобы. Или человек, который без отдачи отдает себя в служение, потому что у него все плохо дома, и он не хочет там находиться, лучше на служении быть. Мы видим, что человек служит, а намерение сердца видит Бог. Почему вы приходите в церковь? Я не могу судить. Я не знаю, вы приходите, потому что просто принято. Вы приходите, чтобы не было неприятностей дома. Вы приходите, потому что вы думаете, что Бог это защитит за меня, одно очко в мою пользу, когда Он будет меня оценить. Или вы приходите, потому что ищете истину. Вы приходите, потому что любите Иисуса и Его народа, и хотите быть вместе с Ним. Я не могу заглядывать вам в сердце и судить правильно о вас. Но Бог может. И Павел говорит, не судите, потому что вы не видите сердца этих людей. И это приходит к проблемам. Мы еще поговорим о том, как мы можем судить. Потому что есть случаи, где мы должны судить. И Библия нам тоже говорит о том, как это делать. Но смотреть в сердце и приписывать те или иные сердечные намерения человеку очень опасно. Потому что только Бог видит их сердце. И мы не имеем права судить человека, осуждать человека, основанно на то, что в его сердце, которое мы не видим, только предполагаем. И заметьте, кстати, что здесь написано, что результат – это осуждение, это суд Божий над человеком, это хвалы. Да? Здесь говорится о верующих. Что нас не ждет наказание, а ждет хвалы от Бога. Побольше или поменьше, всего определяет этот суд. Шестой стих. «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Павел говорит о осуждении, о том, как оценить служителя. И особенно он вот эти истины применил к себе, к Аполлосу. Те служители, которых они знали, которые служители служили в Коринфе среди них. Он использовал себя как пример, но он использовал себя как пример, чтобы всем было понятно, как судить о себе, как сам поступать. Чтобы мы все поняли, как правильно судить. И здесь он говорит об этом. Не мудрствовать сверх того, что написано. Вот о чем мы можем судить. О том, что написано. А мудрствовать о том, что сверх вот этого мы не имеем права. И будет у нас проблемы, когда мы начинаем этого. Некоторые вещи очень явно в Библии, очевидно в Библии. Об этих вещах мы можем судить. Если бы мы читали 5 главу послания к Коринфянам, мы бы видели, что здесь случаи сексуальной имморальности. Люди занимались теми вещами, которые не стоило заниматься, и Павел их осуждает на основании Слова Божия. Потому что Слово Божие четко и ясно говорит о таких вещах. И здесь мы можем судить, потому что вот здесь написано одно, и перед глазами явно, открыто, видно другое. Об этом мы можем судить. Это не сверх того, что написано. Мы судим по тому, что написано. О грехе мы можем судить. Мы не можем судить о намерениях сердца человека, но мы можем видеть плод их жизни и того, что они думают. То, что у них в сердце, оно выливается в жизни. И на этот момент, когда становится ясно воплощение того, что в сердце, об этом мы можем судить, и мы должны судить. Иисус говорил в Матфея 7 главе, Он говорил, «По плодам их узнаете их, собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы». По плодам. Мы не видим то, что внутри дерева. Если ты профан, как меня, по таким вещам, ты смотришь на дерево и не знаешь, какого плода ожидать от него. Но когда там висит яблоко, даже вот мне видно, что вот это яблон. Мы судим, когда плод появляется. А не стараемся заглядывать и придумывать, вот что в сердце человека. Когда будет плод, тогда и судите. Матфея 18 глава. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушать тебе, то приобрел ты брата твоего». Братья и сестры, мы должны судить. Мы должны смотреть на все через линзу Священного Писания. Но мы не судим о том, что в сердце человек, что он думает, какие у него намерения. Мы судим по плодам. Совершился грех, мы должны говорить об этом. Не просто говорить, что вот здесь ничего не было, вот все, не хочу смотреть туда. Нет, в своих сердцах мы должны серьезно относиться к этому. В своих братьях и сестрах мы должны им служить таким образом. Мы можем судить о лжеучении. 2 Тимофея, 2 глава, 24 стих, говорится об этом. Мы знаем учение истины, как от Христа. Если человек начинает говорить, что Христос – это не Бог, или спасение по делам, или еще какие-то вот вещи, которые мы знаем из Писания, очевидно, мы должны судить об этих вещах, основано на Слово Божие. Мы не мудрствуем сверх того, что написано. Мы судим по тому, что написано, потому что ясно и открыто. Даже служителей можно судить. 1 Тимофея 5 глава 19 стих написано. «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели». Мы должны судить и о служителе. Мы должны судить себя. Мы уже читали из 1 послания, из 11 главы этого послания, да? О том, чтобы вот смотреть на свое сердце, да испытывать же себя человек. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Мы должны судить о себе, но судим мы потому, что написано, и не сверх того. И здесь важно, чтобы правильно судить. Важно знать Священное Писание и быть в общении с другими братьями и сестрами. Потому что даже при том, что мы вот берем Писание и наше понимание, нам нужно наши братья и сестры, чтобы в совете с ними мы правильно рассуждали о себе, о том, что вот порядок в церкви, о том, что должно быть. Мы вместе в этом деле. Это то, что защищает нас от ошибок. Мы читали в 6 стихе: «Не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим». Второе, о чем Павел говорит. Он говорит, что не превознесились один перед другим. В результат того, что мы судим других или себя неправильно, не по Слову Божие, это то, что мы гордимся. Потому что наша тенденция, наши наклонности всегда понизить Божий стандарт. Всегда понизить того, что Бог ожидает от нас. Для себя, для других людей. Потому что так жизнь проще. Дальше написано, 7 стих. «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Коринфские члены церкви хвастились о своих дарованиях, о том, что Бог давал им. Они думали, что вот потому что я имею вот этот дар, я лучше вот того человека. И Павел просто уничтожает их аргумент здесь. Он говорит, что вот все от Бога. Бог тебе дал, и Бог вот этому дал. Какое право ты имеешь сказать, что вот я лучше тебя, потому что Бог мне дал вот это? Это дары. Это не нами заработаны. Это нами, не нами заслужены. Это то, что Бог давал. Это не повод судить и говорить и превозноситься друг на друге. Бог дает эти дары. Единственное, о чем Бог будет судить, связано с нашими дарами, это опять наша верность к Нему. Насколько мы верно это используем. Помните притча о талантах? И в Евангелии от Луки, 12 глава, 48 стих написано: «От всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много велено, с того больше взыщет». Бог дает нам дары, но это не повод хвалиться. Мы должны быть верным с тем, что Бог давал нам. Дальше Павел начинает говорить о коринфянах. Очень открыто, он использует сарказм, он говорит очень сильные слова. Это с 8 стиха. «Вы уже пресытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. Если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам или апостолам, Бог судил быть как бы приговоренным к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии». Выражаясь современным языком, Павел наезжает на них. Он их ругает. Он их хочет обличить. Он хочет донести до них истины, что в своих глазах они вот такие, а в глазах Божьих они совсем не такие. Вот слова они используют о себе, что мы уже пресытились, обогатились, стали царствовать. Мы мудры во Христе. Мы крепки. Мы в славе. Это то, как они думали и выражались о себе. А сравните это с первой главы, с 27 стихом, который мы читали раньше. «Но Бог избрал не мудрый мира, чтобы посрамить мудрых, и немощный мира избрал Бог, чтобы посрамить сильный, и незнатный мира, и уничиженный, и ничего не значащий избрал Бог, чтобы упразднить значащий, для того, чтобы никакая плоть не хвалился перед Богом». Почти те же самые слова, которые коринфяне использовали о себе. А Павел говорит, что вот не таких Бог избрал. Бог совершенно противоположных избрал. Совершенно противоположного ценит Бог. Лжи всегда более убедительны, когда они близко к истине. Потому что Иисус на самом деле обещает, что мы будем царствовать с ними. Читайте Откровение 20 глава 6 стих, или Тимофея 2, Тимофея 2 глава 16 стих. Он обещает, что мы будем царствовать с ними, с ним. Но это обещание на будущее. И все, о чем говорит Коринфская церковь здесь, люди оттуда, они говорят о том, что Бог дает, но Бог дает это не сейчас. Бог дает это спустя какое-то время. Когда придет Его Царство, тогда мы будем царствовать с Ним. А сейчас Павел говорит о том, что сейчас мы участвуем в страданиях Его. Мы уподобимся Иисуса. Иисус на кого больше был похож? На тот, который царствовал на этой земле. На тот, который вот выдавал себя за богатым, за власть имеющим, за успешным. Нет. Иисус уничтожил себя. И за Иисусом мы должны следовать. Будьте внимательны, когда вы слышите это. Если вы смотрите христианские передачи телевизионные, будьте очень внимательны. Многие проповедники, которые обещают, что мы вот сейчас должны царствовать. Но это обещание не на наше время. С 11 стиха читаем. «Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками, засловит нас, мы благословляем, гонит нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Мы, как сор для мира, как прах семенами попираемы до ныне». Павел говорит о своей жизни, подражание Иисуса Христа на этой земле. Не о том, что будет, когда Иисус будет царствовать, когда будет твориться здесь только Его воля. Павел же пишет: «Довольно для меня», это Бог говорит Павлу, «довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Бог благословляет нас. Мы имеем очень много. И не обязательно, что вот христианская жизнь – это жизнь в нищете. Но вопрос, который стоит перед нами, если бы мы знали, что наша христианская жизнь будет жизнь нищета и страдания, и потери, мы готовы были бы следовать за Христом. Мы готовы были бы без всего Его материального благословения, которым мы на сегодняшний день, мы наслаждаемся этими благословениями. Мы бы пошли за Него, если бы мы поняли, что это значит терять все. Таких людей Иисус зовет за собой быть своими учениками. Павел вынес свой суд на Коринфскую церковь. Но послушайте, почему он их осуждал так? Почему он говорит такие сильные, обидные слова им? Почему? Читаем с 14 стиха. «Не к постижению вашему пишу сие, но вразумляя вас, как возлюбленные дети мои. Ибо хотя у вас тысяча наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви». Павел чувствует к ним как отец, поэтому он говорит с ними, поэтому он их воспитывает, поэтому он указывает на их проблемы, на их недостатки. И он говорит, подражайте мне, как я подражаю Христу. В те дни в основном сыновья брали профессию своего отца. Они не думали, вот думали, кем мне быть. Для них это было очевидно, что я буду вот тем, кем является моим отцом. И отец был пример для подражания для своего сына. Нам нужно учиться от Павла здесь. Нам нужны люди в нашей жизни, которые поможут нам, как отцы, которые говорят нам о своих грехах, которые направляют нас, обличают нас, когда это нужно. И Павел здесь, он идеальный образец для этого. Почему? Потому что он любит, как отец любит. И потому что он готов ставить свою жизнь в пример. Первое качество – это необходимо, если мы собираемся говорить с кем-то о своем грехе, об ихнем грехе, об их грехе. Мы должны абсолютно 100% любить их перед тем, как говорить с ними. Мы должны молиться за них, и только из-за любви мы должны говорить с человеком. А второе качество, чтобы мы имели жизнь, которая является примером, это очень желательно, но не на 100% необходимо, если мы хотя бы честны о том, где мы находимся на сегодняшний день. Чтобы не получилось то, что мы призываем других делать то, что мы не делаем. И при этом мы не говорим об этом, о том, что я тоже борюсь с этим проблемой. Мне тоже трудно вот это делать. Мы должны быть честны. И посмотрите, как они реагируют на исправление Павла. Одна реакция – это может быть стыд. И Павел говорит об этом, что я говорю вам не для того, чтобы вам стыдно было. Не этот результат хочу я. Потому что когда нам стыдно, мы убегаем от этого проблемы. Мы убегаем в темноте, чтобы прячется, чтобы вот на нас свет не падал, чтобы не открылся того, что вот мы делали. Вот это реакция стыда. Нам стыдно, мы ушли, чтобы нас не видели, чтобы не чувствовать на себе вот это обличение. Это неправильная реакция, когда нас обличают. Правильная реакция, он говорит здесь, о том, как это должно быть. Мы должны с благодарностью отвечать на человека, который вот имел смелость говорить нам, помочь нам, служить нам. И уместно печаль ради Бога. Павел так выражается, 2 Коринфянам, 7 глава, 10 стих. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние к спасению. Печаль отличается от стыда. Петру было, у него был печаль, который привел его к покаянию. И хотя он отрекся от Иисуса, Иисус восстановил вот их отношения. И Иуда стал стыдно, и он пошел и повесился. Это не было печаль ради Бога. Павел говорит в последних стихах еще об одной реакции. Когда нас исправляет. Он говорит, как я не иду к вам, это 18 стих, то некоторые у вас возгордились. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу. Ибо Царствие Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? Жезлом прийти к вам? Или с любовью и духом кротостью. Если исправление кротостью и с любовью не приводит нам к покаянию, тогда есть другие меры. Есть церковная дисциплина. Мы об этом в следующий раз поговорим. Но это еще одна реакция. Когда нас обличают, когда говорят нам о чем-то в нашей жизни, мы можем возгордиться. Мы можем не слушать того, что говорят. Мы можем даже осознать, что мы неправы, и ставить себе выше Слово Божие. Говорить, что я имею права на это. И когда мы говорим такие вещи, что вот я знаю, что я должен простить его, но... Или Бог не может на самом деле ожидать, чтобы я сделал это, потому что... Или мы говорим, я знал, что я сделал вот это, и это было неправильно, но Он сделал вот это. Мы гордимся. Мы судим другого человека и не судим о себе. Мы не соглашаемся с Богом. Слово «исповедовать», если буквально перевести по частам из греческого, это значит «говорить то же самое». Когда мы исповедуем свои грехи, мы соглашаемся с мнением Бога о нашем поведении. Мы говорим то же самое, что Слово Божие говорит о нашем поведении. Бог говорит, это грех. Когда мы исповедуем наш грех, мы соглашаемся, да, Господь, я согрешил в этом. Противоположность – это гордость, где мы говорим, не об этом говорится, не ко мне эти слова относятся. И мы гордо не соглашаемся с Богом. Но об этом тоже в следующий раз мы побольше говорим. Давайте мы вместе помолимся. Господь, я славлю Тебя. Я славлю Тебя за Твое Слово и за все богатство, которое открывается перед нами. Прости нас, Господь, потому что часто мы неправильно судим о других людей. Мы судим преждевременно. Мы судим, Господь, о наших представлениях, о том, что происходит в их сердцах. А не знаем мы это. Только Ты это знаешь, Господь. Помоги нам, действительно, Господь, ограничиваться тем, что написано, тем, что в Твоем Слове, и не мудрствовать сверх этого, не стараться что-то вот судить, которое неявное и открыто. И, Господь, когда приносит нам обличение, когда нам говорят, Господь, о чем-то в своей жизни, помоги нам правильно реагировать, с кротостью, принимая это с благодарностью, с печалью перед Тобой, но печаль, которая приводит к нам покаяние. Не дай нам, Господь, возгордиться. Не дай нам, Господь, убегать и прячется в стыде. Господь, мы любим Тебя. Мы рады, что Ты участвуешь в нашей жизни, что Ты учишь нас и развиваешь нас. Помоги нам, Господь, содействовать с этим, смириться с этим. И получить все благословения, которые Ты приготовил для нас. Я молюсь об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.